С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Военная операция в Ливии, последние новости и двойственная реакция российского руководства. Сегодня свое отношение к происходящему выскажут депутаты Государственной Думы. Скандал в Мещанском суде Москвы после обнаруженных нарушений и представления о своем отстранении от должности председатель суда был экстренно госпитализирован. Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко отправится сегодня в Брюссель по специальному разрешению прокуратуры, возбудившей против нее два уголовных дела. Сегодня же на допрос в прокуратуру вызван еще один известный украинский политик, бывший президент Леонид Кучма. В Москве проходит акция протеста экологов против строительства новых атомных электростанций. В России готовится к принятию новый закон об ответственном обращении с животными. И культура. В Москве объявлена программа Славянского форума искусств «Золотой Витязь». Начнем нашу программу с последних новостей о происходящем в Ливии, где продолжается операция коалиции западных стран против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи. Впервые за несколько дней Каддафи появился на телеэкранах и сделал ряд заявлений. Подробности в прямом эфире нашей программы расскажет мой коллега Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Сейчас то, о чем мы говорим, разделилось как бы на три главных аспекта. То, что происходит в небе над Ливией, то, что происходит в Ливии на земле, и то, что происходит между союзниками по коалиции антикаддафиевской. Более 300 вылетов, это сообщает BBC, сегодня сделали самолеты коалиции в небе над Ливией, боевых вылетов, и было выпущено по объектам и по войскам Каддафи 162 американские ракеты «Томагавк». Вот кадры, которые я вижу сейчас, сидя в студии западных телеканалов, показывают трассирующие какие-то очереди зенита Каддафи в небе над Триполи. Сообщается, что в Триполи минувшей ночью прогремели мощные взрывы. Это опять был налет сил коалиции. И выступление Каддафи, который вновь появился на публике. И вчерашний митинг в Триполи на так называемой центральной зеленой площади его сторонников. Я хочу сказать также, что появился такой немножко детективно-киношный аспект. Сегодня, вчера, как известно, США сообщили о том, что по технической неисправности над Ливией разбился всепогодный истребитель F-15, и два летчика, которые им управляли, катапультировались. Так вот, известны стали подробности их спасения. Они катапультировались на территории, занятой повстанцами. Повстанцы пытались оказать им помощь, судя по тому, что сообщают западные СМИ, но силы коалиции как бы не поняли, что происходит именно на земле, и попытались атаковать вот тех самых каких-то повстанцев, а возможно просто каких-то крестьян, которые пытались подобрать американских летчиков, и сообщается, что несколько человек были ранены и получили ранения, а летчики были спасены. Одного из них отвезли в Бенгази, потом переправили куда-то обратно, значит, в Европу, а второй был подобран спасательным вертолетом. Кроме того, сейчас известно, что в ближайшие дни Вашингтон передает командование ливийской операции своим союзникам, и это стало известно после того, как Барак Обама, президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обменялись телефонными звонками и пришли к соглашению о ключевой роли НАТО в контроле над ходом операции. Однако до сих пор непонятно, когда именно и вот именно в виде какой структуры внутри НАТО будет взят контроль над альянсом. Вот что сказал Обама, который находится сейчас в поездке по Латинской Америке.
Мы продолжим поддерживать усилия по защите ливийского народа, но мы не будем руководить этими действиями, поэтому должен быть решен вопрос о передаче контроля за ходом операции, о котором я говорил.
Ну, я еще добавлю, что Каддафи вновь появился перед своими сторонниками, призвал воевать до конца и призвал исламские армии всего мира присоединиться к нему в его борьбе против западных крестоносцев. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал последние новости о военной операции в Ливии. Сегодня свое заявление по ливийскому конфликту должна принять Государственная Дума России. Издание парламента на прямой связи с нашей студией, корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Здравствуйте, Виталий. Насколько я вижу, уже принят текст заявления за основу, проголосуют депутаты вечером. Итак, что содержится в этом заявлении?
Ну, начать с того, что обсуждение заявления Государственной Думы по ситуации в Ливии было достаточно эмоциональным, и вместо запланированных 15 минут оно длилось полтора часа примерно. Главный сюрприз то, что представители оппозиционных фракций парламента, но в этой заочной дискуссии вокруг ситуации в Ливии поддержали скорее Владимира Путина, чем Дмитрия Медведева. Очень резким было выступление, скажем, представителя КПРФ Леонида Калашникова, который заявил, что президент Медведев несет ответственность за то, что Россия не наложила вето на проведение военной операции, и завершил словами о том, что на что же теперь надеяться Ирану, только на атомную бомбу. Но еще более резким, пожалуй, было выступление представителя фракции «Справедливая Россия» Семена Багдасарова, который объяснил депутатам, что оппозиция – это Аль-Каида. И это часть единого плана, который угрожает в том числе России. За этим планом стоят Соединенные Штаты Америки. И, в общем, закончил представитель оппозиционной фракции «Справедливая Россия» едва ли не призывом адекватно ответить самим Соединенным Штатам на их участие в этой военной операции. Но Владимир Жириновский, его позиция известна была по Ливии. Он повеселил опять депутатов и наблюдавших за ходом дискуссии, сказав, что ливийский сценарий в России не пройдет, потому что в Ливии тепло, а в России холодно. И в Ливии и нет оппозиции, потому что там очень хорошо. Сам же докладчик, основной Константин Косачев, который представлял проект заявления Государственной Думы, разработанный в Комитете по международным делам, делал в своем выступлении упор на том, что Россия заняла в Совете Безопасности правильную позицию, хотя это как раз критиковалось многими экспертами, и депутаты говорили в своих выступлениях, что Россия сидела как бы на двух стульях, но он эту позицию защищал, говорил о том, что она была единственно верной и возможной. И, в общем-то, текст заявления он принят за основу, причем, что удивительно, при том, что так эмоционально выступали депутаты оппозиционных фракций против предложенного «Единой России» сущности текста, проекта заявления не голосовал никто. То есть против не было ни одного голоса. Ну, сейчас уже идет речь о поправках незначительных. В общем, можно сказать, что заявление Государственной Думы уже принято, и оно очень обтекаемое. То есть подтверждается позиция, которая была, но осуждаются как и режим Каддафи, который не прекратил боевых действий против повстанцев, так и международные военные силы, которые, вот, по сведениям, которые, так сказать, которыми располагает МИД России и Комитет по международным делам, они подвергают атакам также и невоенные объекты. Хотя, в общем-то, какой-то внятной информации ни у представителей власти и МИДа, ни у представителей оппозиционных фракций в сущности не было.
Спасибо, Виталий. Корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев был в прямом эфире нашей программы из Государственной Думы России, которая принимает сегодня заявление в связи с военной операцией коалиции западных сил в Ливии. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии, Триполи, сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зинтани и Ефран. Японские власти распорядились о временном запрете на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи атомной электростанции Фукусима Даичи. Тверской суд Москвы вынес решение по делу о хищении из бюджета около 5,5 миллиардов рублей, о котором ранее заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Экс-президент Украины Леонид Кучма, обвиняемый в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, вызван сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру. В Москве проходят обыски в офисах компании «Мостострой-13» по делу о хищении около 850 миллионов рублей у дочернего предприятия «Газпрома». Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главной его темой сегодня будет анекдот. Очередная программа из цикла «Алфавит инакомыслия». Самый бесцензурный, самый короткий, самый спонтанный. Жанр анекдота был доступен в Советском Союзе всем. И на несколько мгновений делал инакомыслящим каждого. Какие анекдоты рассказывали в начале советской власти? Почему на время войны умерли антиправительственные шутки? Кто придумал армянское радио? «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Председатель Московского городского суда Ольга Егорова обратилась в квалификационную коллегию судей Москвы с просьбой о досрочном прекращении полномочий председателя Мещанского районного суда Александра Рекетя. Как пишет сегодняшний «Коммерсант», проверка деятельности этого московского суда выявила множество нарушений. Сразу после этого Рекеть экстренно был госпитализирован. Напомню, что в прошлом году похожий скандал произошел в Савеловском суде российской столицы. Его итогом стало наложение дисциплинарных взысканий на 4 судей. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Полтора года назад Александра Рекетя, опытного военного судью, пригласили организовать работу одного из самых старых и известных судов столицы. Получив отчеты комиссии, проверявших Мещанский суд на прошлой неделе, и обнаружив, что под руководством господина Рекетя судебные дела рассматривались с большим опозданием, отчетная статистика фальсифицировалась, а едва ли не половина работников суда были уволены или уволились сами, госпожа Егорова назвала работу председателя провальной и попросила снять его с должности. При этом она особо подчеркнула, что ходатайствует лишь об отстранении его от руководящей должности, оставляя за ним право оставаться судьей того же или другого суда. Поводом для внеплановой проверки Мещанского суда стало резкое увеличение количества жалоб на работающих в нем судей, поступивших на официальный сайт Мосгорсуда. Почетное второе после Тверского районного суда место по Москве занял Мещанский суд и по количеству нареканий, поступивших на него в квалификационную коллегию московских судей. В итоге, в середине марта руководство Мосгорсуда решило разобраться, в чем причина недовольства, и отправило в районный суд комиссию. Выводы проверяющих оказались неутешительными для сотрудников Мещанского суда и, в первую очередь, для его руководителя. Одной из главных претензий проверяющих к Мещанскому суду стала систематическая и массовая судебная волокита, следствием которой стали грубые нарушения прав и законных интересов участников процесса, а также умаление авторитета судебной власти и подрыв престижа судейской профессии. Проверяющие, например, с удивлением обнаружили, что мещанские судьи довольно медленно работали с исковыми заявлениями граждан. По состоянию на 14 марта не были приняты к производству иски, поданные еще 4 февраля. Хотя по закону судья должен определиться с заявлением в течение месяца. С регистрацией уже рассмотренных гражданских дел в мещанском суде и вовсе не торопились. В канцелярию суда, как выяснилось, не были переданы судебные решения, вынесенные еще осенью прошлого года. Подобным же образом шла работа с уголовными делами. По мнению проверяющих, провал работы районного суда был связан исключительно с просчетами, допущенными его руководителем, в частности, с неправильной кадровой политикой. Проверкой было установлено, что за время руководства было уволено 48 сотрудников суда, а из 21 штатной должности судей остались занятыми только 15. Наконец, последним и, видимо, решающим аргументом, подтолкнувшим председателя Мосгорсуда к обращению в квалификационную коллегию, стало неэтичное поведение Александра Рекетя по отношению к своему руководству, выразившееся в фальсификации отчетности. Как было установлено проверкой, отчитываясь за прошлый год, председатель Мещанского суда сообщил, что по состоянию на 1 января 2011 года в его организации осталось 1612 нерассмотренных гражданских дел. На самом деле оставалось 2407 гражданских дел. Насколько ситуация в Мещанском суде типична? Я спросила об этом адвоката Константина Ривкина.
Нарушения такого рода, безусловно, встречаются. Вопрос в том, как на это реагирует вышестоящее судейское начальство. На самом деле зерно этого конфликта лежит вот в какой плоскости. Об этом, в общем, все практикующие юристы знают, но эта проблема достаточно сложно разрешаемая. Одной из гарантий независимости судьи является его несменяемость. У нас этот принцип реализуется в несколько усеченном виде, потому что проблема существует в чем? Если сделать абсолютно несменяемым судью, то он будет вытворять бог знает что, и на него никаких инструментов воздействия не будет. В нашей реальной российской практике такого рода контроль осуществляется председателями судов, которые порой этим злоупотребляют. И, как об этом уже пресса неоднократно писала, используют это для того, чтобы расправиться с самостоятельными достаточно судьями. Относительно того, что сейчас происходит в Мещанском суде, вот тут, конечно, интрига заключается в том, чтобы разобраться, это очередная расправа или это действительно недобросовестное исполнение представителями судейского корпуса своих служебных обязанностей.
Вы говорите очередная, то есть прецеденты были?
Да, прецеденты, конечно, были. Подобного рода проверки проводились в целом ряде московских судов, и это приводило в каких-то случаях к применению мер воздействия, которых мы не узнавали, скажем так, широко, а в каких-то случаях это были достаточно скандальные истории, поэтому ничего здесь супероригинального я, собственно, не вижу.
Адвокат Константин Ривкин о ситуации в Мещанском районном суде. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к мировым новостям. Одной из главных тем остается ситуация в Японии после мощнейшего землетрясения и цунами. Напряженное положение на пострадавшей при цунами атомной электростанции Фукусима. Вчера власти Японии сообщали, что электроснабжение всех 6 энергоблоков налажено. Однако сегодня утром поступили сообщения о новых взрывах. Вновь эвакуированы работающие здесь сотрудники. Сегодня в Москве около здания Росатома состоится акция против строительства новых АЭС в России, участники которой намерены одновременно с этим отдать дань памяти жертвам стихийного бедствия в Японии. По последним официальным данным, количество погибших там превысило 9 тысяч человек. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
На атомной электростанции «Фукусима-1» продолжаются восстановительные работы. По последним данным, японские специалисты подключили электроснабжение ко всем 6 реакторам, пострадавшим от стихийного бедствия. Однако пока неизвестно, когда удастся запустить систему охлаждения. После взрывов и пожара на АЭС правительство Японии эвакуировало местное население, проживающее в радиусе 20 километров вокруг станции. В воде, почве, овощах вблизи «Фукусимы-1» обнаружено повышенное содержание радиоактивных элементов. По словам японских экспертов, для людей эти частицы опасности не представляют. Однако российские экологи считают, что японские власти занижают уровень опасности, и авария на АЭС приведет к серьезным последствиям для здоровья местного населения. Поэтому сегодня экологические организации проведут у здания Росатома акцию против использования атомной энергии, говорит один из ее организаторов, сопредседатель Международной экологической группы экозащиты Владимир Слевяк.
Наша задача в первую очередь обратить внимание на опасности атомной энергетики, на то, что стихийные природные явления превращают атомную энергетику в ядерную бомбу замедленного действия. Мы не хотим, чтобы фукусимская трагедия повторилась в России, и поэтому будем требовать вывода из строя всех старых атомных реакторов в России как можно скорее, желательно прямо сейчас. Также остановки строительства новых атомных станций. 16% электроэнергии, вырабатываемых на АЭС России, можно заменить газом, можно заменить за счет экономии энергии и энергоэффективности, за счет возобновляемых источников.
Представитель Международной экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк рассказал в интервью «Радио Свобода», что из 32 реакторов на 10 атомных электростанциях, действующих в России, 2/3 – это реакторы старого поколения, то есть они не соответствуют современным требованиям безопасности. По мнению эколога, авария, подобная той, что случилась на «Фукусиме-1», может произойти и в России.
Землетрясение разрушило энергетическую инфраструктуру, линии электропередач, то есть лишило атомную станцию внешнего энергоснабжения. И дальше развивалась авария из-за того, что внешнего энергоснабжения не было, и системы безопасности перестали работать. Может ли атомная станция потерять источник внешнего энергоснабжения без землетрясения? Конечно, может. И у нас были такие случаи. В 1993 году на Кольском полуострове штормовой ветер повалил линию электропередач, и реактор потерял внешний источник энергии. В 2000 году из-за сбоя в энергосистеме ядерный реактор на комбинате «Маяк» в Челябинской области был обесточен на 45 минут. И в том и в другом случае Россия стояла на грани повторения чернобыльского сценария. У нас в России больше 20 реакторов из 32
которые эксплуатируются, относятся к первому поколению. То есть реакторы построены очень давно, свыше 30 лет назад. Это реакторы, которые невозможно довести до современных стандартов безопасности.
Это был сопредседатель Международной экологической группы экозащиты Владимир Сливяк. Сегодня экологические организации проведут акцию против использования атомной энергии. Пикет пройдет у здания Росатома. Тем временем представители этой организации призвали не преувеличивать угрозу аварии на Фукусиме-1. По масштабам она несопоставима с Чернобыльской катастрофой, а дозы радиации, которые получили работники станции, не опасны для жизни. По словам представителя Росгидромета, пока нет также опасности радиационного заражения для российского Дальнего Востока. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня один из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко должна отправиться на самолете из Киева в Брюссель на саммит Европейской народной партии, членом которой является возглавляемая ею партия «Батьковщина». Генеральная прокуратура Украины, возбудившая против экс-премьера два уголовных дела и взявшая с нее подписку о невыезде, на минувшей неделе разрешила ей на 3 дня выехать за рубеж. Напомню, накануне на Украине было возбуждено уголовное дело против еще одного известного политика, бывшего президента Леонида Кучмы. О том, как могут быть связаны эти события, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В преддверии брюссельского визита Юлии Тимошенко Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в рамках расследования убийства журналиста Георгия Гангадзе против экс-президента Леонида Кучмы. Таким образом, полагают некоторые эксперты, официальный Киев стремится опровергнуть утверждение о преследовании на Украине оппозиционеров и продемонстрировать Западу, что в стране нет неприкасаемых политиков. Это мнение не разделяет руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Политической составляющей в этом деле нет. Сомневаюсь, что просто ради того, чтобы каким-то образом ослабить позиции Тимошенко в Европе, могли бы вот так вот просто взять да возбудить уголовное дело, потому что в любом случае затем должны последовать какие-то шаги, либо оправдывающие Кучму, либо обвиняющие его. Позиция Тимошенко это ни в коем случае не ослабит, не усилит. В любом случае она будет критиковать власть, в любом случае будет находить определенный отклик у своих политических соратников в Западной Европе.
В отношении Юлии Тимошенко заведено 2 уголовных дела о нецелевом расходовании государственных средств в период ее премьерства. Более 3 месяцев оппозиционный политик находится на подписке о невыезде. За это время Тимошенко дважды приглашал в Брюссель глава Европейского парламента Ежи Бузек. Однако из опасений, что экс-премьер может не вернуться на родину, дважды генпрокуратура не давала ей разрешения на выезд из Украины.
Очевидно, что власти разрешили визит Тимошенко в Брюссель, исходя из того, что предыдущие запреты были контрпродуктивными. Они, с одной стороны, выставляли Тимошенко в таком ореоле своеобразном затворницы и мученицы, и, с другой стороны, подчеркивали, что власть боится общественного мнения на Западе. И, очевидно, сейчас ситуация изменилась. Рейтинги показали, что Тимошенко растет уже практически до уровня Януковича, нарастает по нашим рейтингам. И именно власть на сегодняшний момент хочет преломить эту тенденцию и прекратить нерациональное и неэффективное ее преследование.
Считает политолог Александр Полий. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. В Госдуме России обсуждается заявление по ситуации вокруг Ливии с призывом к полному прекращению огня. В проекте документа выражена озабоченность масштабами и формами применения западными странами военной силы против Ливии. В столице Ливии, Триполи, сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зинтани и Ефран. Японские власти распорядились о временном запрете на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи АЭС Фукусима-Даичи, пострадавшей при землетрясении. Тверской суд Москвы вынес решение по делу о хищении средств из бюджета, о котором ранее заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магницкий. Подсудимый, директор компании «Махаон» Вячеслав Хлебников, приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества и возмещения ущерба. Премьер-министр России Владимир Путин отправляется сегодня в Сербию. На переговорах в Белграде будут обсуждаться перспективы энергетического сотрудничества, а также ситуация вокруг Ливии. Экс-президент Украины Леонид Кучма, обвиняемый в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, сегодня явился на допрос в Генеральную прокуратуру. В Москве проводятся обыски в офисах компании «Мостострой-13» по делу о хищении около 850 миллионов рублей у дочернего предприятия «Газпрома». На северо-западе Пакистана в результате взрывов один человек погиб и более 10 получили ранения. В сирийском городе Дзера при обстреле сотрудниками служб безопасности группы демонстрантов погибли не менее 6 человек, утверждают правозащитники. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей программы – военная операция западных стран в Ливии. Правильную ли позицию заняла Россия, не поддержав, но и не наложив вето на соответствующую резолюцию ООН? Как вы уже слышали, сегодня заявление по ситуации в Ливии рассматривают депутаты Государственной Думы. Напомню, позиции президента Медведева и премьер-министра Путина по этому вопросу разошлись. Причем, как отмечают эксперты, впервые разногласия между президентом и премьером проявились в столь явной форме. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Накануне представитель КПРФ Анатолий Локоть предлагал парламентариям отмежеваться от бомбежек в Ливии, а его коллега по фракции Владимир Улас заявлял, что российские депутаты должны четко указать на недопустимость внешней агрессии против суверенного государства и необходимость прекращения ударов, в результате которых гибнет мирное население. Конец цитаты. О том, что Компартия собирается придерживаться этой позиции, в интервью «Радио Свобода» подтвердил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Федоткин.
Дело не в самом государстве Ливии и даже в позиции ее руководства, а тут очевидно, что какой интерес проявляют к этому региону Соединенные Штаты и вот это развитые страны Западной Европы. Их интересует, конечно, прежде всего нефть. Поэтому все разговоры о том, что там какие-то повстанцы или долго сидит Каддафи, это просто неуклюжее прикрытие агрессивной политики Запада. В этой ситуации, конечно, позиция нашей страны, на мой взгляд, должна быть резко отрицательной. Внутренние вопросы любой стороны должна решать сама страна. И никто не давал мандат там войскам НАТО на вмешательство.
Ранее заочная дискуссия по поводу того, как Россия должна официально оценивать ситуацию в Ливии, развернулась между премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Премьер раскритиковал резолюцию Совбеза ООН, разрешившую бомбардировки Ливии, и сравнил ее со средневековым призывом к крестовому походу. Президент Медведев после этого заявил, что необходимо быть максимально аккуратными в заявлениях, которые характеризуют события в Ливии. Недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций. О том, какой должна быть позиция России по ситуации в Ливии, рассуждает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Официальная позиция должна быть примерно такой, как ее выразил президент. Россия должна поддержать международную коалицию, которая стремится пресечь геноцид ливийского народа диктатором Каддафи. Мне кажется, это единственно правильный выбор для России. И здесь очень важно напомнить про ситуацию в Южной Осетии 3-летней давности, когда Россия вела свои войска с целью защиты мирного населения от агрессии грузинской стороны. Вот сейчас как раз тот момент, когда надо быть последовательным. Путин в своих выступлениях абсолютно непоследователен. Он даже говорит, что если даже гражданский конфликт, если даже убивают людей, то никто не имеет права вмешиваться. А зачем тогда надо было вводить войска в Грузию? Эти двойные стандарты, к сожалению, не украшают позицию уважающего себя государства.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его мнению, заявление Госдумы по Ливии будет крайне расплывчатым. Ранее первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий говорил о том, что заявление Госдумы вокруг ситуации в Ливии будет сбалансированным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, именно таким расплывчатым оно и получилось, как говорил в начале нашей программы в прямом эфире с Госдумы корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, отметив, впрочем, что по содержанию оно ближе к позиции президента России Дмитрия Медведева. Какой должна быть позиция России в ливийском конфликте? Вот что ответили на этот вопрос жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Не вмешиваться. Ну а чего, и так уже много куда лазили, куда не положено. Да везде встревали, где нас не ждут. Это, в принципе, вообще политика такая. Россию нигде не считают теперь особо. Поэтому НАТО, она как на него повлияет? Это надо силу, что ли, свою иметь. Тогда будут считаться. А так...
Я не могу ничего сказать, извините, пожалуйста. Мне то, что не интересует, я просто не в курсе. не вмешиваться. Мне кажется, сейчас Россия избрала именно верную позицию, потому что вмешательство в эту войну – это совершенно ненужные жертвы, как мне кажется. И очень хорошо, что пока мы придерживаемся нейтральной позиции.
Мы как бы должны держать строгий нейтралитет, потому что мы уже обжигались и на Афганистане, и обжигались и на Чечне, и сейчас, если свой контингент направить таким же образом, чтобы увязнуть еще и в Ливии. Единственное, что попробовать повлиять на страны, те, которые совершают интервенцию, что с ними вести какие-то переговоры, чтобы более цивилизованным путем давить на того же Каддафи, чтобы прекратил геноцид против своего народа. Но я считаю, что Россия как бы должна держать нейтралитет и не вмешивалась в дела чужие.
Нет, не должна. Хватит уже. Афганистана, да, нам хватило? Не должна. Лучше обратить внимание на внутреннее население, на свое.
Не вмешательство. Мы уже неоднократно вступали в эти конфликты. Тот же Афганистан, тот же Чечня, другие страны, Югославия. Результат оказался плачевный для страны и, в принципе, для нормализации общей обстановки. Мировой.
Мне кажется, что другие страны вообще не должны лезть во внутренние разборки чьи-либо. Особенно бесит, что все это прикрывается благими мотивами, как было в том случае, когда разбомбили Югославию, а потом в тюрьме замучили Милошевича. Это то, что касается западных стран. А наши... Я думаю, что это не наша война, не надо туда лезть.
Хотелось бы, чтобы наша страна заняла более активную позицию, активную в плане того, что не должны вмешиваться во внутренние дела государства. В Ливии произошел вооруженный мятеж. Законно ливийское правительство своими силами эту ситуацию берет под контроль. А, грубо говоря, страны НАТО вмешиваются сейчас во внутренние дела Ливии. Это мы уже видели, проходили в той же самой Югославии. Поэтому думаю, что Россия должна была наложить вето на бомбардировки Ливии. Двое дерутся, третий не мешай.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, какой должна быть позиция России в ливийском конфликте. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Еще один вопрос, которым сегодня займутся депутаты Государственной Думы. В первом чтении они рассмотрят законопроект об ответственном обращении с животными. Название нового закона говорит само за себя, но, как ни парадоксально, по мнению экспертов, этот документ в таком виде, в котором его рассмотрят депутаты, многие актуальные вопросы использования человеком животных не рассматривает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Законопроект, подготовленный группой депутатов от партии «Единая Россия» во главе с председателем Комитета по охране природных ресурсов Евгением Туголуковым, в основном регламентирует обращение с так называемыми животными-компаньонами. К ним, согласно документу, относятся кошки, собаки, лошади, мелкие грызуны, некоторые виды птиц, а также мелкие неядовитые рептилии земноводные, членистоногие, аквариумные рыбки и моллюски. Законопроект устанавливает, в частности, обязанности владельцев животных по обеспечению для них полноценных условий для проживания, не допускающих Допускаются также истязания животных и их жестокое умерщвление. Кроме животных-компаньонов, законопроект также рассматривает обращение со служебными животными и животными, которые участвуют в культурно-зрелищных мероприятиях. В частности, вводится запрет на проведение боев животных и не допускается жестокое обращение с животными при дрессировке. В то же время, по мнению президента Центра защиты прав животных ВИТА Ирины Новожиловой, главным недостатком законопроекта является то, что он не рассматривает многие другие сферы использования животных человеком.
На наш взгляд, законопроект в данной редакции никак не может быть принят. Во-первых, потому что оттуда выброшены все самые гигантские сферы использования человеком животных. Использование животных в сельском хозяйстве и пушное звероводство, то есть меха, и животные подопытные. Охота.
К некоторым статьям законопроекта, регламентирующим обращение с животными-компаньонами, у правозащитников также есть претензии.
16 и 20 статьи очень страшные, на наш взгляд, потому что вводится понятие лимита содержания животных в квартирах, и выбор количества животных в квартире будет возлагаться на глав городов. Сочтут, что одно животное, значит, будет одно животное. И очень размыто представление об эвтаназии, то есть какие животные могут попасть под эту категорию,
сказала Ирина Новожилова. В 1999 году в Госдуму уже вносился законопроект о гуманном обращении с животными, однако он не был подписан президентом. В марте 2008 года документ был окончательно снят с повестки дня Госдумы. Это было аргументировано якобы существующими положениями в защиту животных, представленными в законах о животном мире и о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан. По мнению Ирины Новожиловой, предыдущий законопроект был отклонен в связи с тем, что у него были серьезные противники.
На тот момент, когда этот законопроект проходил, к президенту обратились губернаторы двух областей, связанных с производством мехов, Мурманской и Архангельской. Они боялись, что этот закон перекроет промысел бельковый. Дальше обратился БиоФак МГУ, самые жесточайшие кафедры, собрали подписи и петицию направили в Госдуму. Они боялись в опытах быть ограничены. Ну, я знаю, что заводчикам очень неудобен был этот закон, потому что он вводил механизмы ограничения разведения. А именно бесконтрольное разведение – это как раз и первая причина проблемы бездомности животных.
Сказала президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. По словам президента Фонда защиты животных БИМ Дарьи Тараскиной, то, что депутаты снова вернулись к проблеме защиты прав животных, является, безусловно, положительным сдвигом в сторону гуманизации общества. Однако, по мнению Тараскиной, одним из недостатков законопроекта является то, что он не направлен на решение проблемы бездомных животных.
Ограничение разведения любых животных, в том числе и породных, и беспородных, в данный момент нужно обществу самому, чтобы не было неприсмотренных, несчастных. Это в любой цивилизованной стране мира решается экономическими, в том числе, путями, когда выгодно держать стерилизованное животное, потому что платишь меньше налога. То есть нужно вводить налоги на содержание животных. Они должны быть очень дифференцированы для нашей страны. Но Канада более благополучная страна. Но там существует такой подход, когда пенсионер, имеющий собаку из приюта, не платит практически ничего. А люди, которые зарабатывают на них деньги, причем очень немалые, потому что торгуют щенками черным налом, наоборот, они должны на себя взять такую обузу, как содержание, ну, вот этой темы.
Сказала президент Фонда защиты животных БИМ Дарья Тараскина. В настоящее время во всем российском законодательстве права животных защищает только одна статья Уголовного кодекса, согласно которой преступлением считается жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечья, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. Однако, как отмечают правозащитники, даже эту статью очень трудно применить на практике. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии, Триполи, сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зинтани и Ефран. Японские власти распорядились о временном запрете на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи атомной электростанции Фукусима-Даичи. Тверской суд Москвы вынес решение по делу о хищении из бюджета около 5,5 миллиардов рублей, о котором ранее заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магницкий. Экс-президент Украины Леонид Кучма, обвиняемый в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, вызван сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру. В Москве проходят обыски в офисах компании «Мостострой-13» по делу о хищении около 850 миллионов рублей у дочернего предприятия «Газпрома». На территории израильского города Бершева взорвался снаряд, запущенный с территории сектора Газа. По данным военных, один человек ранен. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Путин едет в Белград? Балканский визит российского премьера.
Комментарии экспертов.
Тунис, Египет, следующая остановка Йемен.
Право автора.
Частное и общее. Виктор Шендерович. С благодарностью Муаммару Каддафи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Национальный банковский совет России одобрил продажу центральным банкам примерно 7,6% акций Сбербанка, крупнейшей кредитной организации страны. Сообщается, что она может состояться в условиях благоприятной конъюнктуры в период с 2011 по 2013 годы после согласования с правительством страны. После завершения этой сделки доля Центрального банка в уставном капитале Сбербанка сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Переходящие с прошлого сезона запасы зерна в России на начало марта составили примерно 28 миллионов 400 тысяч тонн, что на 22% меньше, чем на такую же дату 2010 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Согласно прогнозу экспертов министерства, к началу нового сельскохозяйственного года, то есть к 1 июля, переходящие запасы зерна в стране снизятся до 14 миллионов тонн. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-феврале увеличился более чем на 115% к уровню такого же периода 2010 года до 225,5 тысяч штук, говорится в материалах исследовательской компании ASM Holding. При этом на долю легковых автомобилей иностранных моделей пришлось 56% общего объема их производства. Компания «Евросеть», крупнейший в России розничный продавец сотовых телефонов, объявила о намерении провести первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже. Его детали пока не сообщаются, однако, по экспертным оценкам, частным инвесторам может быть предложено от 30% до контрольного пакета бумаг компании, принадлежащих структурам российского бизнесмена Александра Мамута. Другим акционером Евросети на сегодня является третий по величине оператор сотовой связи в России – компания «Вымпелком». Сейчас ей принадлежит чуть менее 50% акций сотового ритейлера. Россия в 2011 году может увеличить поставки нефти в Японию примерно в два раза по сравнению с прошлым годом – до 18 миллионов тонн, заявил вице-премьер правительства страны Игорь Сечин. При этом экспорт нефтепродуктов на японский рынок, по его словам, вырастет по итогам года почти на треть, составив 4,5 миллиона тонн. Курс доллара на сегодня 28 рублей 15 копеек, на 21 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 8 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом об одном из самых заметных событий в мире культуры. 18 апреля в Москве откроется и продлится до ноября «Золотой Витязь» – славянский форум искусств, как называют его организаторы. Об особенностях этого фестиваля расскажет Марина Тимашева.
Все российские фестивали склонны к гигантомании, и «Золотой Витязь» не исключение. Тем более, что в этом году он юбилейный – 20 лет, а его организатору Николаю Бурляеву в августе исполнится 65. Программа форума обширна. 18 апреля в школе Андреяки начинается та его часть, которая связана с изобразительным искусством. В ноябре, между прочим, откроется Академия акварели и изящных искусств Андреяки. Правда, не в центре Москвы, а на юго-западе. Но именно она примет театральную секцию «Витязя». С 26 по 30 апреля в Туле литературный форум под руководством Валентина Распутина. 26 апреля концертом оркестра под управлением Владимира Федосеева в Москве откроется музыкальная программа. Здоровый дух живет в здоровом теле. Видимо, поэтому «Золотой Витязь» включил в себя еще и боевые искусства – кулачный, рукопашный, штыковой бой и самбо. А международный кинофестиваль пройдет в Курске, и там будет 150 картин из 25, как следует из этой цифры, не только православных, стран мира. У «Золотого Витязя» есть духовник, протоиерей Владимир Волгин. Он сперва уподобил форум апостольской проповеди, а потом и вовсе Христу.
Славянский форум совершает, не побоюсь этого слова, апостольскую проповедь, что нас может объединить и объединяет в России. У нас очень много добрых людей. Вот я как пастырь говорю, людей, которые еще не пришли к вере, но по своей нравственной жизни могут дать форум и верующим людям. И вот я думаю, что этот форум вдыхает в уже умирающее общество, в новую животворящую струю и содействует воскрешению нации. Мы, как четверо многодневный Лазарь. Уже смердим. Но Господь сказал, и Лазарь вышел из гроба. Я думаю, что форум осуществляет эти задачи воскрешения нашего народа.
Оценка деятельности форума от Николая Бурляева скромностью тоже не отличается. Он цитирует Тютчева.
И он же говорил, обращаясь к нам, славянам, опально-мировое племя, когда же будешь ты народ, когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод, и грянет клич к объединению. Вот этот клич и прозвучал из уст Золотого Витязя. Любовью и единением спасемся. И мы протягиваем эту руку всем нашим народам, не отталкиваем никого, открыты всему самому лучшему, что есть в каждом народе.
И отец Владимир и Николай Бурляев намекали на противодействие общества форуму. Но на вопрос, кто тут враг таинственный, можно дать только один ответ. Это экономические и финансовые ведомства.
Придумывают эти рыночные головы там в правительстве чудовищные законы, которые нас так опутывают. Какие-то придумали торги. Я должен с кем-то торговаться за право проведения Золотого Витязя. Почему сейчас от нас требуют залоги какие-то от нас, от организации, не делающие деньги. Мы не делаем деньги, мы все отдаем. Но мы должны залоги вносить. Где их брать? Вот завтра я должен делать первый залог. И я не знаю, где я возьму эти деньги. Но при этом я уверен в том, что мы все равно пройдем все препятствия, продержимся еще год, пока высшее руководство нашего государства не задумается о том, что необходимо изменять культурную политику в России. Необходимо выводить культуру из рыночного унижения. Культура и рынок – понятия несовместимые.
Вряд ли можно построить всех славян под знамена Золотого Витязя, но вот объединить деятелей культуры на почве борьбы с новыми экономическими законами совсем не сложно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В Москве закончилась ежегодная конференция «Российские альтернативы», более известная как «Ходорковские чтения». Многие эксперты отмечают большое значение второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым для российского общественного сознания. Каково сегодня отношение в обществе к бывшим руководителям ЮКОСа? Как повлиял этот обвинительный приговор на доверие россиян к судебной системе? Об этом и пойдет речь в рубрике, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Четверть россиян, по данным Левада-центра, предпочли бы, чтобы Михаил Ходорковский был помилован в случае, если бы такое прошение было подано президенту страны. 34% против помилования. Большое количество опрошенных, 41%, вообще не имеют мнения по этому поводу. Исследование комментирует социолог Наталья Зоркая.
Важно тут отметить, что за помилование выступает наиболее квалифицированная часть населения и, как ни странно, самые молодые. То есть в группе 18-24 лет их 31%. Среди людей с высшим образованием таких треть. А самый высокий показатель, это, пожалуй, единственная подгруппа социально-демографическая, где таких большинство относительно, это москвичи. Но, в принципе, и предшествовавшие данные, мы спрашивали в январе более широко, уже тоже после вынесения приговора, конечно, при всем неоднозначности отношений людей, даже тех, кто следил за процессом к фигуре Ходорковского, все-таки такой кровожадности не наблюдалось, и люди ожидали гораздо более мягкого приговора, хотя большинство, конечно, затруднялось, но если пересчитать тех, кто затруднился, это почти половина опрошенных, то можно сказать, что где-то порядка 10% ждали вообще оправдательного приговора, около четверти ждали условного срока, то есть большая часть людей считали, что приговор будет более мягкий. А также мы спрашивали о том, если бы лично люди сами они сюда повели, если бы от них это зависело, довольно большая часть, тоже где-то порядка четверти всех опрошенных, они бы выпустили их на свободу. Но это, конечно, связано с общим контекстом все-таки понимания людей. На протяжении всех этих двух дел значительная часть, около 40% опрошенных, постоянно говорила о том, что на суд оказывается давление.
По поводу второго приговора Ходорковскому и Лебедеву россияне разделились разделились поровну. 28% считают, что суд был справедливым и беспристрастным, и столько же, что он таковым не был. Что, на ваш взгляд, означают эти цифры?
Ну, это вот такая расколотость. Нет, ну, действительно, довольно значительная часть все-таки людей по-прежнему считают, что Ходорковского есть за что судить. Хотя тут нужно говорить о том, что из следивших, да, за делом вторым, 1/5 не понимала вообще, о чем идет речь. То есть не понимала, за что их, собственно, судят. Очень многие считали, что судят второй раз за то же самое. То есть это скорее, так сказать, не оценка законности вынесенного приговора, а это показатель, ну, скорее отношения вот как бы ко всей системе в целом, в том числе к правосудию.
И каково оно?
Ну, оно скорее негативное, потому что, ну, если только 8% всех опрошенных считали, что мотивы для вот возбуждения второго дела против Ходорковского и Лебедева имели как бы правовую основу. То есть были мотивированы стремлением как бы торжества закона и восстановления справедливости. И только 8%. Недоверие к суду в целом растет. Растут показатели как проблемы, да, зависимости суда от власти, зависимости судов более низкого уровня от высших инстанций судебных, подчиненности их судебной корпорации. И, кроме того, подавляющее большинство опрошенных считает, что, конечно, в российском правосудии существуют и политические проблемы, процессы и процессы, которые мотивированы экономическими интересами. Они основаны на выяснении правды и восстановлении законности.
Изменилось ли отношение россиян к судебной системе после приговора Ходорковскому и Лебедеву?
Вы знаете, тут трудно напрямую сказать, но в принципе мы фиксируем снижение показателей доверия к судам всех уровней, снижение оценки авторитетности, компетентности суда, независимости. Я думаю, что это, конечно, косвенное влияние приговора. В принципе, если бы мы задавали вот последний вопрос о событиях года, и тогда процесс еще не был завершен, приговор еще не был оглашен, но тем не менее порядка 7-8% называли этот суд событием года. Я думаю, что если бы он был вынесен приговор до этого опроса, да, то тогда это событие, конечно, вошло бы в десятку событий года, потому что это событие символическое. Оно указывает на избирательность правосудия.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». 22% опрошенных Левада-центром уверены, что обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву был вынесен по заказу сверху, а не в соответствии с выявленными в суде доказательствами их вины.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Много ли революционеров в современной России? При каких условиях русский человек согласится участвовать в революции? О результатах исследования, проведенного журналом «Медведь», рассказывает его главный редактор Борис Минаев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит Сербии в торговле с Россией за последние годы
значительно. Президент должен сформулировать позицию страны.
Силы коалиции стали одной из сторон.
Судьба Ходорковского абсолютно неотделима.
Результаты общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа будут переданы президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.